Нет, дойду. Хоть на карачках доберусь, хоть ползком. Меня ж там золото ждет. Пойло гномское в трактире. Девочки, а я тут помирать собрался? Но уж нет. Однако стряхнуть панику оказалось легче, чем найти дорогу домой. Верха плюхнулся на тропу там, где стоял, и вывалил перед собой содержимое заплечного мешка. Так, что у нас тут? Из груды амулетов, алхимических склянок и хозяйственных мелочей, на вроде катушки ниток с иголкой, ловец выбрал все, что хоть как-то могло помочь. Получилось мало, просто демон наплакал. Увы, ни огнетворное зелье, ни оберег в виде скрюченной лапы горгульи, ни даже верный дорожный нож тут не годились. Ни эльфийская веревка, ни артефакт в виде старой кости, изрезанной геометрическим орнаментом в виде точек и ломаных линий. Весьма ценная в иных обстоятельствах вещь, способная создавать иллюзию живой крови и отвлекать злобных духов с мертвяками от истинно живого человека. Потирая повязку на груди, ловец разглядывал дырявую монету с вычеканенными на ней рунами, висящую на цепочке преобразователь силы, который достался еще от Мелги и ни разу не использовался, и почти не работающий путеводный амулет, похожий на темное блюдечко, по которому бегал тусклый кружок указателя. Не густо, в общем. Эверха был не слишком умелым чародеем, но все-таки кое-что в магии смыслил. Как связать амулеты и как использовать, придумал сразу, а вот откуда силу взять. Сам он не очень хорошо умел искать потоки и сжимать магическую мощь. Рун почти не знал, только самые основные. Опирался больше на артефакты и амулеты. Так что подумал и прибавил к ним еще перстень с черепом. Череп, кажется, остался недоволен тем, что его сняли с пальца. Вот где бы силу взять? Где найти источник? Эварха никогда в жизни не пробивал куда-либо тропу. Всегда ходил по уже проложенным. Их хватало в межреальности, особенно меж близкими мирами. Протопчет первый раз дорогу маг-непоседа. В следующий раз, заплатив ему, пойдут купцы. Это всегда прибытка ищут, даже и за небом. Конечно, один раз проложенная тропа не остается навсегда, постепенно истачивается, тает, размывается потоками силы, но чем больше движения, чем больше чародеев проходит одним и тем же маршрутом, тем крепче становится стежка, постепенно превращаясь из узкой тропки в настоящий тракт. В тракт, который не всякая буря разрушит. Чтобы ходить по таким путям, умения не нужно совсем никакого, имей только должный амулет, который, кстати, еще больше тракты укрепит. Эварха ходил всякими тропами, не старыми и распадающимися, опасно истончившимися и свежими, только что проложенными. Свежими настолько, что ловец опасался, как бы не уткнуться в спину пролагавшего путь мага, что, понятное дело, не сулило ничего хорошего. Маги народ подозрительный, нервный. Сперва залепят огнишаром, а потом разбираться будут. Ходил широкими трактами, ходил заброшенными дорогами, знававшими лучшие дни, меж впавшими в упадок и дикость мирами. Вот только пробивать тропу сам он не умел и не мог. Знал в теории, но не более. Занятие это требует куда больших и сил, и способностей, чем даны были Эвархе. Так на кой ему ненужные знания? Оказалось, что ненужных знаний не бывает. Конечно, есть сказки про всякие там порталы. На словах хорошая штуковина. Шаг, и ты на месте. Никаких тебе хождений по тропам над бездной. Да только он-то отнюдь не в сказке. Умение пролагать новые тропы между мирами доступно только магам из самых-самых, и силы требуют столько, сколько средний чародей тратит за год. Конечно, умелые-то волшебники, они силу как-то складывают, саму через себя пропускают, словом, умеют творить тропы всякими хитростями чуть не на пустом месте. А у Эвархи ни умения, ни силы, одна только боль и желание попасть домой. Но выбора нет. Или он пробьет тропу, или навсегда останется здесь. Только где взять потребную мощь? Разве что ловец обернулся. Плененная богиня смирно лежала на тропе. Кокон призрачно серебрился, охваченной ожерельем из темных кристаллов ловушки. У нее-то силушки хоть отбавляй, даром, что столько веков просидела на болоте. Только как достать-то ее? Не упускать же? Хотя, конечно, Иварха готов был и на это, лишь бы добраться до лекаря. Богиню он еще наловит, если надо, а вот жизнь одна. Не поднимаясь, при каждом движении в ране оживала противная шевелящаяся боль. Ловец подполз к окону, осторожно ощупал темные кристаллы. Ага, все артефакты на ощупь холодные, будто мертвые, и лишь один теплый, тот самый, фокус в котором так неудачно сместился во время охоты. Тогда это Иварху едва не угробило, а теперь пригодится. Сложная система заклятий, каковой на самом деле и был кристалл, нарушилась, и через артефакт явственно истекала сила. Сила древней. То, что надо. Главное верно все рассчитать. Тут как в поединке, один удар, другого не будет. Или спасешься, или погибнешь, а в случае освобождения древней очень-очень болезненно. Несмотря на слабость и туман в голове, ловец почувствовал знакомый азарт и ухмыльнулся. Да, так же было, когда он охотился в пустыне на ифритов для одного владыки, расплатившегося потом весьма щедро красным золотом. Ифрит однажды подстерег Иварху в стороне от лагеря и загнал на вершину желтой скалы, торчавшей из песка, сам улегшись у ее подножия. У ловца не было при себе ни воды, ни еды, ни снаряжения, только нож и единственный амулет, завалявшийся в поясной сумке. У Ифрита же было все время мира. Да, очень обидно было погибать, видя невдалеке собственный лагерь со всеми припасами, перед которым маячила рыхло песчаная туша чудовища. Иварха просидел на скале до заката, медленно зажариваясь под яростным солнцем и переделывая амулет в сеть-ловушку. Едва солнце скрылось за барханами, швырнул в Ифрита нож, предварительно полоснув себя по запястью и измазав лезвие в собственной крови. Ифрит, почуяв добычу, отвлекся. Тут-то ловец и накрыл его сетью, спутал, а уже в лагере засунул в амулет темницу в виде узкогорлого кувшина. Продал-то потом весьма выгодно, а тогда тоже знал, что попытка будет только одна, и если он промахнется, придется медленно умирать на скале от жажды и зноя. Азарт был словами не передать. Он аккуратно повесил дырявую монету на поврежденный кристалл, так, чтобы поток проходил через дырочку в монете, а над ним оказалась бы руна Ис, руна сдерживания силы. Надел перстень. Череп нетерпеливо защелкал зубами, в глазницах тлели угольки. Понял ведь, что ему сейчас тоже силой перепадет. «Ежели выгорит, — посулил ловец, — выкуплю тебе навесом у пустошника, обещаю. Обещаю, черепушка. Нечего тебе у него по ящикам валяться». Крошечные зубы в ответ застучали мелкой восторженной дробью. Иварха даже засмеялся, несмотря на боль, ворочавшуюся в груди. Теперь предстояло настроить путеводный артефакт. Ловец пристроил его прямо под льющуюся из кокона силу. Пусть наполнится, пусть оживет. Многого не потребует, но хотя бы не застынет, не заледенеет в самый неподходящий момент. Под живительным потоком темное блюдце обрело объем и прозрачность. В нем начали проглядывать пока еще смутные пятна. Некогда путеводитель мог отыскивать дорогу к любому заданному миру, но времена эти минули задолго до того, как Иварха купил его по дешевке у пустошника. Теперь, поглотив некоторое количество силы, амулет мог показать лежащее вокруг междумирье. Но нам сейчас большего и не надо, и тропы видны, и миры, и возникающие между ними опасные пропасти. Как объяснял когда-то пустошник, амулет сам был в некотором роде отражением окружающего пространства, то есть отлично годился на роль управляющего начала для прокладывания тропы. Удивительная вещь, конечно. Впрочем, у старика-пустошника такого много. Даже слишком много для какого-то заштатного старьевщика в вольном городе. Но об этом Иварха подумает позже. А пока в сером стекле, под беспрестанно катающимся яблочком, проступили звездные точки миров.